Глава 20. 24.02.71 года. База в городе Святославле. На этом работа встала. Арсений с Никифоровной ушли в кабинет Сушко звонить в ОБХСС и договариваться о совместной работе. Я, вспомнив о своем обещании бабке, достал словарь французского и принялся учить слова, бормоча их себе под нос. В словаре была транскрипция каждого слова, что существенно облегчало работу, учитывая, что многие гласные звуки во французском формируются из двух и даже трех букв. К счастью, ударение всегда на последнем слоге, хоть это плюс. Женщины очень любопытны, так что я не удивился, когда милашка Лиля подошла ко мне посмотреть, чем это таким я тут занят. «Французский учу», — вздохнул я. «Шерше ля фам», — игриво сказала Лиля. «Это я понял». «Постоянно», — ответил ей. Девушка тут же покраснела, словно не сама со мной и заигрывала. «А у меня что-то пропал интерес к французскому. В таком возрасте он ничто на фоне красотки рядом. При этом мысли про Юлю мне совсем не мешали. С ней мы двигаемся такими темпами, что поцелуй в щечку, похоже, самое смелое, что мне светит в ближайшие полгода. За десятки лет прошлой жизни я привык к гораздо большему. Но тут вернулись Арсений с Никифоровной.
«У них все на выездах, сегодня никак», — объявил наш начальник с некоторой грустью. Видно было, что ему не терпится продолжать. «Только завтра смогут к нам присоединиться».
«Раз такое дело, то сейчас все идем на обед», — сказала Никифоровна. «А потом будем расчищать место на складе, где во время проверки будем складывать подделанные товары. Иначе, если их окажется много, потом может возникнуть путаница». После этого объявления Никифоровна тут же куда-то убежала. «Ну что, куда обедать пойдем?» — спросил я. Влад пожал плечами. Внезапно дверь открылась, и из нее выглянула Никифоровна. «Пашка, пойдь сюда». Я зашел внутрь. «Помоги мне скоренько людей накормить», — попросила она, и, взяв меня под локоть, потащила в свою каморку. «Конечно. Что делать-то?» «На пока, картошку чисти», — сказала она, ставя на примус кастрюлю с водой. «Хорошо, я сейчас вернусь», — пообещал я ей и побежал к нашим. «Никто никуда не уходит», — крикнул я им, выглянув из дверей. «Скоро обедать будем. Здесь». Вернувшись, я начистил за несколько минут картошки. Никифоровна одобрительно смотрела на меня и цокала языком, закидывая картошку в кастрюлю. Знала бы она, сколько я этой картошки перечистил. У меня холостяцкий стаж ого-го. Через полчаса мы сидели за столом, дружно уплетая вареную картошечку с консервированным крабовым мясом и голубцами. Это все было из банок, разогретых на сковороде на том же примусе. Я украдкой присматривался к Славке. Мне интересно было, какие впечатления он сегодня получил. Я помню свое удивление, когда мы с Настей вскрывали коробки с консервированными деликатесами. Я-то пожил в 21 веке и видел полки с десятками сортов сыра и колбасы, и то, как удивлялся. Славка сидел тихий и сосредоточенный. «Что вам еще проверять досталось, кроме коньяка?» — спросил я друга, подсаживаясь к нему поближе, когда Влад с Арсением вышли покурить. «Много чего», — многозначительно ответил он, взглянув на меня. И взгляд его мне совсем не понравился. Я ожидал увидеть что угодно — удивление, растерянность, даже зависть. Но увидел ненависть, лютую классовую ненависть. Да уж, это он еще не знает про спецраспределители для партийной и комсомольской номенклатуры, для которых этот дефицит с базы предназначен. Лучше Славку сейчас не трогать. Его мир сегодня рухнул, и он увидел другую реальность. Но мне с ним надо обязательно поговорить. Не дай бог он ударится под этим впечатлением в диссидентство. Путь в никуда. Сначала будет страдать из-за того, что его КГБ станет прессовать. Потом, когда СССР распадется, если совесть есть о том, что помогал его уничтожить. Когда увидит в 90-х доцентов, собирающих бутылки на свалках, ученых, умирающих от голода, больных, оставшихся без лечения из-за отсутствия лекарств в больницах, беженцев, попрошайничающих на вокзалах. После обеда Никифоровна тут же повела всю нашу толпу вместе с Арсением показывать угол склада, заваленный старыми ящиками и какими-то поддонами.
«Вот это место отлично подойдет»,
— одобрил Арсений.
«Расположено удобно, близко ко всем частям базы. Не нужно будет ящики далеко таскать и достаточно просторное».
Никифоровна повернулась ко мне с Мишкой и Славкой и сказала. «Тогда, парни, ваша задача на сегодня — полностью расчистить этот угол. Ящики и поддоны, куда переносить, я вам покажу. Будете складывать их во дворе». Оставшиеся полдня мы втроем непрерывно таскали ящики и поддоны. Арсений, посовещавшись с коллегами, отметив в ведомостях все партии продукции, которые были проверены, опечатал документы, сложил их в кабинете Цушко, после чего комиссия уехала до завтра. Я с грустью провожал взглядом ладную фигурку Лили. «Ох, хороша ж девчонка!» Когда мы закончили выполнять поставленную задачу, была уже половина седьмого. Никифоровна сказала, что на сегодня наша работа закончена, и выдала каждому из нас по 5 рублей. Славка с Мишкой просияли, получив свой первый заработок, и довольные сразу же побежали по домам. Наверняка похвастаться перед домашними. Мысленно улыбнулся я, показать, какие они добытчики теперь. Я с ними не пошел, сказав, что еще есть дела на складе, и подошел поговорить к Никифоровне. «Анна Никифоровна, а здесь какие требования к грузчикам?» Завел я разговор с прицелом трудоустроить дядьку Мишки Кузнецова. «Да какие требования?» — усмехнулась она. «Руки, ноги, чтоб были, и голова трезвая». «А судимость?» «А ты про кого?» «У одноклассника дядька откинулся пару месяцев назад. С работой туго, а устроиться надо». «За что сел?» «За убийство», — не стал темнить я. Но вроде плохого в заключении не набрался. Татуировок на видных местах нет, блатным жаргоном не козыряет. Нормально общается. Никифоровна с любопытством посмотрела на меня. Он мужа сестры зарезал, когда тот белочку словил и за ружье схватился. Сестру с малым сыном защищал, — пояснил я. Никифоровна с еще большим интересом посмотрела на меня все так же, не говоря ни слова. «Ну, так бабушка с мамой рассказывали. Развел руками я». «Яд?» — наконец спросила она. «Понятия не имею», — сознался я. «Могу узнать». «Узнай», — коротко сказала она, хитро глядя на меня. «Я так понял, что есть шанс его трудоустроить». «А я?» «Что ты?» «Как бы мне подработать в свободное от школы время?» «А кем?» «Ну, не товароведом же. Могу сторожем, могу грузчиком. Главное, после школы или по воскресеньям». «Мне сейчас штат укомплектовать надо. По-настоящему. А не как раньше было», — задумчиво произнесла она. «Я буду иметь тебя в виду, Паша. Если такая работа будет, она твоя».
«Спасибо, Анна Никифоровна». Я встал, собираясь уходить.
«Подожди, я сейчас». Остановила она меня. «Наверняка хочет гостинцы моим девчонкам передать. Я вспомнил, с какими приключениями я в прошлый раз ее сверток домой принес, и усмехнулся сам себе. Никифоровна вскоре вынесла мне почти такой же сверток, но полегче. «Передай от меня бабушке», — сказала она, не скрывая своего удовольствия.
«Спасибо от всех нас», — расшаркался я.
«Ладно тебе, иди», — проводила меня Никифоровна до выхода. Мы попрощались. Я вышел на улицу и пошел по Первомайской. Когда я проходил мимо большого дома, на меня опять кинулся винтик через забор. Он, опираясь лапами на забор, который был, к слову, с меня высотой, поскуливая и побрехивая, перебегал за мной следом, опять вставал лапами на забор и бурчал, как старый дед. Я остановился. «Ну что, скучно тебе?» — спросил я и протянул опасливо руку к его морде. Он обнюхал ее и лизнул. «На тебе вкусняшку!» — вспомнил я про баранки в кармане. «Люблю собак. Даже тех, с которыми первоначально отношения не сложились. Тут, как и с людьми, недоразумения случаются, но на них дальнейшие отношения строить нельзя. Пес сожрал баранку с таким удовольствием и хрустом, что я не удержался и дал ему еще одну. «Все, хватит», — сказал я твердо и пошел дальше. Винтик проводил меня сколько мог, я попрощался с ним, как со старым знакомым. Впредь мне лучше мимо этого забора без угощения не проходить. Если не поймет. Очень удачно вышло, что, свернув на свою улицу, я наткнулся на Ивана. А то все мои хлопоты о поиске работы для Мишкиного дядьки пойдут прахом, если его сейчас запоставленные Мишки синяки по новой на зону укатают. Поздоровались с Иваном. Я сразу же напомнил ему про свой вопрос.
«С учетом того, что заявление никто не подал, и приняв во внимание твои уточнения, что пацан сам дядя спровоцировал, поговорили с парнем и семьей и решили дело не возбуждать»,
— ответил мне Иван. «Отлично», — радостно сказал я, — «а то я уже и место рабочее для него присмотрел на базе у Никифоровны».
«Это хорошее дело»,
— одобрительно сказал Иван.
«Надо мужика этого от преступного мира оторвать. И работа в этом первый помощник».
«Удачно получилось, что там по штату должно работать 9 человек, а в наличии только 2», — махнул рукой я. Тут мне пришла в голову еще одна мысль, и я тут же ее и озвучил. «Кстати, место второго товароведа тоже свободно. Пусть Вероника твоя сходит, забьет его под себя. Она же выпустилась как раз». Иван на ходу хмыкнул одобрительно. «Я его понял. Такая работа, на базе, где куча дефицита, будет для девушки просто отличным началом трудовой карьеры. А может, и постоянным рабочим местом, где и в нашем городишке удастся найти что-то получше». Мы как раз дошли до нашего дома, и я пригласил Ивана зайти.
«Не в дом. Давай в сенях переговорим. Есть еще один вопрос. Только вспомнить пока не могу», — отмахнулся Иван. «Устал, как собака. Домой быстрее хочется. Кстати, о собаках вспомнил».
Иван сел на наш сундук.
«Мне кто-то говорил, что у него собака странно погибла. Не могу вспомнить, кто. Не ты случайно?»
«Я? А что? Что-то прояснилось?» — с понятным интересом спросил я.
«Если бы»,
— вздохнул Иван,
— «еще 2 случая похожих. На нашей улице один и на школьной. Хозяйские собаки на заборе висят, дохлые. Люди жалобы пишут, начальство бесится».
«То есть? Ты хочешь сказать, что моя собака не своей смертью все-таки умерла?»
«Кто его знает, своей или не своей?» — хмыкнул Иван. «Скрытие, что ли, им делать?»
«А только 3 случая?» — спросил я.
«Пока 3. Это те, про которые известно стало. Может и больше быть, если кто-то промолчал».
«Я поспрашиваю в школе. Может, кто-то что-то еще слышал? А если найдем этого живодера, что ему будет?»
«Ничего не будет. Собака же ни лошадь, ни корова. Сколько она стоит?»
«В смысле стоит? При чем тут стоимость?» — не понял я.
«Состав преступления здесь в чем?» — начал объяснять Иван. «Порча чужого имущества на 1 рубль 50 копеек».
«Какое имущество? Собака — живое существо», — пробормотал я. «Зоозащитников на них здесь нету. Когда у нас статью ввели за жестокое обращение с животными? Вот убей, не могу вспомнить. Раньше я что делал в такой ситуации? Тянулся к смартфону и через минуту узнавал. Здесь же уже этот рефлекс у меня отмер. С 10 раз потянулся вот так и перестал за полной бесполезностью этого действия». «А моральный вред взыскать?» — растерянно спросил я. «Человек же переживает, если его собаку убили».
«Да, здорово ты все же головой стукнулся, когда с моста падал», — сочувственно сказал Иван. «Моральный вред за порчу имущества никак нельзя взыскать».
«И вот совсем глухо, что ли, с точки зрения закона? Убивай, и ни в чем не виноват будешь».
«Под хулиганство можно попробовать подвести», — хмыкнул Иван. «Нарушает общественный порядок со злым умыслом? Нарушает». Проявляет явное неуважение к обществу. Проявляет. Но это я так рассуждаю. Я не прокурор. Но если и получится под эту статью подвести, то штрафом отделается этот собачий ненавистник. Под арест точно не пойдет. Не поймут, если за собак арестовывать.
Попрощались с Иваном. Он пошел к себе домой. А я зашел в дом, размышляя о несовершенстве советского законодательства. Моему приходу обрадовались. Сразу на душе стало полегче. Приятно возвращаться в дом, в котором тебя ждут и любят. Наскоро перекусив, сел заниматься, но тут же проснулась Аришка. До конца вечера пришлось раз пять сбегать на колонку. Мама непрерывно носила ноющую малышку на руках. Ей не здоровилось из-за зубов. Было такое ощущение, что они все сразу стали резаться. Малая описала все, что можно. Бабушка весь вечер стирала, как енот полоскун. Завесила мокрым детским бельем всю хату. Влажность, как в бане. Так и грибок на стенах заведется. Слушайте, не выдержал я в какой-то момент не в силах сосредоточиться на учебе. Оденьте мне ее. Схожу с ней погуляю. Вы как раз хату сможете проветрить хоть немного. Мама ухватилась за эту идею, и вскоре мне выдали одетого ребенка, и я пошел с Аришкой на руках на улицу. Уже давно стемнело. Я понес малышку на Ленина, там хоть фонари горят. Я ходил с ней по улице, рассказывал про собачку, про кошечку, про птичку, про все, что нам попадалось на пути. Что вижу, то пою. Аришка успокоилась. То ли просто отвлеклась, то ли холодный воздух остудил ее зудящие десны. Она улыбалась, ручонками показывала на что-то, а я рассказывал ей об этом. Сам не заметил, когда выключился школьник Пашка Ивлев и включился любящий дедушка Павел Андреевич. Так увлекся, что не заметил, как рядом оказались Светка Герасимович и Диана. Они как раз шли по Ленина то ли к Светке, то ли от Светки. «Пашка, тебе так идет ребенок?» — воскликнула Света. «Какая хорошенькая!» — подошла к нам Диана и потрогала Аришку за варежку. Малая насупилась и отдернула ручонку. «Не бойся, солнышко!» — успокоил я малышку. «Это тетя Диана, она хорошая!» Девчонки засмеялись. «Тетя Диана!» — повторила несколько раз Светка сквозь смех. «Чего смешного?» — спросил я, когда они немного успокоились. «Диана Аришки тетя — это дочь нашей сестры Инны, племянница наша». Когда до Дианы дошло, что она действительно малой тетя, она так растрогалась, мне даже показалось, у нее слезы блеснули. «Пойдешь к тете на ручки?» — спросила она Аришку, протянув к ней руки. Но Аришка обломала ее, спрятав лицо у меня на груди. Она еще маленькая. Поспешил я оправдать кроху в глазах тетки. Не привыкла, боится. «А дядю не боишься?» — спросила Света, но получила в ответ от мелкой полный игнор. Мы еще немного постояли и пошли по своим делам. Я понес Аришку домой. Обуреваемый противоречивыми чувствами, я пришел домой и, раздевшись, вошел в хату. За столом сидела Эмма и мама с бабушкой, пили чай. Эммин братка пошился в кроватке рядом. Выголенная Аришка снова скандал устраивать не спешила, и я побыстрее уселся за учебу. Недолгий, но насыщенный опыт проживания свидетельствовал, что она может скоро передумать. И ведь ничего существенно не изменится, если комнату наверху сооружу. Детские вопли там разве что чуть тише будут звучать. Проблемка. Стал вспоминать, что в эти времена использовали для звукоизоляции. Как-то сразу вспомнился рассказ знакомого про то, как в детстве потолок оббивали использованными картонными контейнерами от яиц,
чтобы сложная конфигурация звук рассеивала. Правда, побочный эффект. Часть из них впитали запах разбитых яиц, и запашок был еще тот. «Нет, не подходит». Встряхнув головой, вернулся к учебе. «Про стройку успею еще подумать. У меня еще и денег на нее не собрано. Смысл сейчас голову по этому поводу ломать». Через 10 минут ко мне подошла бабушка. Я как раз начал потихоньку клевать носом. На базе устал, да еще и эта прогулка с ребенком добавила. Я было улыбнулся ей, как вдруг понял, что происходит. В руках у бабушки был учебник французского за 4 класс. «Блин, сегодня же по графику изучения языка! А я как раз в максимально плохой для этого форме. Но что делать? Это в моих же интересах. Бабушка — носитель языка, да и акцент у нее явно близок к натуральному. Слабо представляю себе, как мне в ближайшие годы пригодится французский, но вот к концу 80-х этому языку можно будет найти применение. Кто его знает, чем я тогда буду заниматься? Почему бы и не замутить какие-нибудь дела с французами? Они же языковые шовинисты, с ними на английском общаться одна морока. А вот если французский знаешь, совсем другое дело. Тогда ты в их глазах сразу человеком становишься. Только через изнурительные 1,5 часа, когда у меня голова почти распухла от французских глаголов, я вспомнил про переданный Никифоровный сверток. Тяжела судьба этих свертков. Я про них напрочь забываю. Но этот хоть с первого раза домой добрался. В снегу валяться не пришлось, как первому. Достав его, я молча положил сверток на стол.
«Анютка, как всегда, в своем репертуаре». Без слов все поняла бабушка.
Она развернула сверток на глазах у всех. Там оказалось 2 маленьких бумажных пачки цейлонского чая, коробка конфет «Птичье молоко» и отдельный сверток с конфетами «Ведмедик клешаногий». Шишкин на обертке подсказал, что это Мишка косолапый. «Ведмедик клешаногий». Мы все смеялись до слез.